Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире городского Иркутского радиоканала передача «Православные беседы», в студии священник Максим Гаськов и наш уважаемый дорогой гость, владыка Максимилиан, митрополит Иркутский и Ангарский. Добро пожаловать! Здравствуйте, владыка!
Здравствуйте, дорогой отец Максим! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Да, традиционно в канун больших праздников мы встречаемся, беседуем, размышляем. Я думаю, этим сегодня мы и займемся. Давайте приступим.
Во-первых, мы сразу хотим вас поблагодарить от имени нашего коллектива, от имени редакции, от себя лично, что вы откликаетесь на наши вопросы, на наше время, на эфир, откликаетесь на любой вопрос. И вот сегодня у меня такое предложение поразмышлять о смыслах Рождества вместе. О смыслах Рождества, потому что, забегая, может быть, вперед, хочется сказать вот о чем. Мы все ориентированы на встречу Нового года сейчас. Везде звучат песни, поздравления, да, уже сейчас начинают проходить елки у детей, уже люди готовятся к корпоративам, уже составляют меню и так далее и тому подобное. А вот какие вообще традиции встречи Рождества Христова есть у нас, православных?
Вопрос, конечно, может рассмотрен быть со всех сторон, и это довольно большая тема. Самый главный смысл Рождества Христова – это само Рождество Христово. То, что Бог обещал прислать в мир Спасителя мира, чтобы грешное человечество избавить от греха и взять к себе Царствие Небесное. Тех, кто из нас, кто захочет пойти за Бога-человеком Иисусом Христом и выполнит заповеди, изменит себя, очистит свою душу, для тех Господь уготовил вечное блаженное Царство. А вот это главный смысл, что 2025 лет назад это событие произошло, что от Пречистой Девы Марии вот родился Иисус Христос, который рос среди людей, который был как все люди, кроме греха, и который стал Спасителем, Мессией, который принес Новый Завет к людям, как нужно людям общаться с Богом, чтобы заслужить благоволение Божие. Вот сам зашел на крест, взяв на себя грехи всего человечества, умер, воскрес, вознесся и теперь ожидает нас на небесах. Но первый, как бы такой физический, вот явный шаг этой лестницы мира спасения, это в Рождестве Христовом, когда рождается Бога-младенец. То есть это событие уникальное для всей человеческой истории. Рождение Бога-младенца. Рождается единожды и навсегда. То есть Бог, пребывая вот в троичном своем существовании, становится по-другому, ну, физически, как бы, и понимаемый по-другому людьми. Если для Ветхого Завета Бог это был абсолютно трансцендентным созданием, являющимся лишь абсолютно немногим людям, пророком и изредка в истории, то здесь сам Бог пришел к людям, чтобы пожить, как все люди, чтобы взять на себя все тягости человеческого жития и чтобы исцелить в себе человеческий грех на кресте. То есть вот Рождество Христово – это первое событие. Оно, конечно, радостное окраски, потому оно такое является такой сказочной и детской, потому что младенец в центре. То есть совершенно умилительное чувство у людей рождается, когда они видят младенца в колыбели, склонившуюся мать, любящую. Действительно, с одной стороны, это как воспринимается как некое благолепие, благоденствие, но это только одна часть картины. Надо же знать, что потом произойдет. И вообще, почему младенец родился в пещере, а не в доме и не в царских палатах, если это царь и Бог, и Спаситель. На самом деле, это вот действительно момент для рассуждения. Но остальные смыслы, это уже идет через создание церкви, через создание церковных уставов и традиций, через потом в исторических моментах слом этих уставов, насаждение других, синтез традиций, которые выносят опять какую-то новую традицию. Мы сейчас, конечно, уже живем через 2000 лет совершенно в новых реалиях и в новых, по сути, традициях. Хоть и мы начинаем рассуждать о том, что мы традиционно мыслим о Рождестве Христовом, но на самом деле, конечно, 1000 лет назад это было совершенно по-другому, и даже 150 лет было по-другому. Да, и календари меняются, и у нас и юлианский календарь присутствует в нашей жизни, григорианский, современный, гражданский. И поэтому все перемешалось. Раньше Новый год гражданский шел после Рождества Христова, и поэтому уже не было поста. Сейчас православные христиане вынуждены как бы вот такую дилемму испытывать, как им себя вести в гражданский Новый год, потому что идут постные дни, вот, и как нам кушать, и как нам относиться к праздникам. То есть здесь церковь призывает, конечно, быть верным обетованием того, что нужно к Христову Рождеству приготовиться постом и молитвой, и тогда радость праздника будет нетривиальной. То есть это не просто как вот пришел день, и ты ему порадуйся. А когда мы ждем, когда мы готовимся, радость Рождества Христова совершенно становится неземной. И поэтому тут у человека есть выбор. Либо ты идешь в угоду миру или своим собственным желаниям и нарушаешь посты, нарушаешь свое собственное приготовление к Рождеству, вот, уже не получишь той радости. Господь ее дает, ты не можешь взять. Это вообще сам принцип. Господь дает всем и всего много. Но мы не можем взять по причине своего недоразвитости духовной. А если мы еще, так скажем, нарушаем церковные правила, которые нам помогают стать духовно сильными, то не получим большой радости. Только и всего здесь, можно сказать, у поколения современных христиан больше искушений в этом смысле.
А вот скажите еще, вот вы упомянули, Владыка, о том, что мы, как православные христиане, сталкиваемся с такой дилеммой, вот эта перемена календаря, Рождество празднуем уже после Нового года, все родные вокруг, рядом, кто не воцерковлен, соответственно, празднуют, удивляются тому, почему мы не празднуем, и вот действительно, как быть?
По любви мы стараемся изобрести некие компромиссы, по любви к ближнему больше, не к себе. То есть те, кто искушается ради Нового года как бы из-за собственного желания покушать вкусно или повеселиться, это мы вообще как бы за скобки выделяем. Это люди метущиеся, как бы у них непонятно, что в сознании, что им больше ближе. Соблюдать пост Рождества либо Новый год, то есть это не до конца сформировавшееся. А что делать людям воцерковленным, у которых есть родственники и которые близкие друзья, которые бывают огорчаются, недопонимают. Вот, поэтому здесь мы научились вкладывать новые смыслы в Новый год. Не в Рождество, а в Новый год. То есть это как некая отсечка благодарности Богу за прошедший период. То есть мы прожили год. То есть Господь даровал нам здоровье, благополучие, возможности, свершение каких-то наших желаний, планов. То есть и вот в Новый год как бы мы благодарим. Даже в церковной ограде бывают молебны на Новый год благодарственные, даже литургии, бывают даже ночные литургии, чтобы, бывает, у человека совместить Новый год и Рождество Христово, бывает прямо в 12 часов ночи, а в Новый год начинается божественная литургия в храме. То есть такие у нас бывают прецеденты, по желанию, конечно. Поэтому вот это смысл благодарения и нахождения с своими близкими в этот год под этой эгидой, не просто какая-то языческая, там какие-то символы Нового года восточных календарей, которые входят. То есть не это главное, а вот наш Бог, и мы его благодарим за прошедший год вместе с, рядом с своими близкими. А уж что вкушать, как бы это уже у нас имеется опыт многолетний, мы можем радоваться и вкушая, так скажем, очень в микроскопических дозах, либо вкушая то, что тебе нравится, там кусочек рыбы, а не мяса, находясь, может быть, даже за одним столом. Если, опять же, это требуют родственники, если их сознание еще не сформировано в христианском ключе, вот, и мы по любви к ним откликаемся. Если же есть возможность притянуть их на свою сторону, рассказав об великой радости Рождества Христова, что не нужно размениваться, то это было бы лучше. Но всему свое время. Жизнь человека длинная. Кто-то в детстве приходит в храм, кто-то уже пред смертью. Поэтому все это невозможно спрогнозировать. И потом просто живем сегодняшним днем, что имеем. За все Бога благодарим и уже по любви, я считаю, свое поведение определяем. Конечно, нет смысла никого кичиться там перед родственниками своим православием, своим постом. Нет смысла укорять. Господь говорит, сколько можешь вместить, да вместит. То есть, если человек почему-то еще не встал на христианскую дорожку, это просто понимает, что его внутреннее вместилище очень незначительное. Он просто в него не входит. Это ни мысленно, ни чувственно, ни духовно. Поэтому стоит только об этом как бы немножко вот молиться, вот, размышлять об этом. И, конечно, я думаю, что этот вопрос не становится уже настолько принципиальным. То есть, если мы все не по страсти и не по какому-то недоразумению Новый год празднуем с родственниками, то Господь это примет, я считаю, как нашу любовь.
Спасибо, Владыка, за такой развернутый ответ. Хочется еще спросить, может быть, порассуждать о чем? Вот мы Новый год празднуем, у нас подарки, елка, шарики на елках, мандарины, конфеты. Дед Мороз, или даже сейчас вот очень активно входит уже само понимание Санта-Клаус, даже в нашей культуре, особенно для молодежи. Допустим, конкурс, вот в школе недавно услышал, есть такой подарок от тайного Санты. Даже вот так, да?
Ну, это культура западная.
Да, западная культура. Вот как вот здесь быть? Откуда это идет? Стоит ли, например, нам, как христианам, это все исполнять? Вы уже коснулись вопроса восточного календаря, но он тоже очень активно вошел в жизнь даже, ну, если не воцерковленных, то православных людей, которые и приходят на исповедь, и даже причащаются, может, не так часто. Но это имеет место быть, да, люди спрашивают, а кто ты по гороскопу там, а, допустим, сейчас вот какой год идет там, какой мы будем встречать и так далее, да, то есть вот как к этому относиться непосредственно?
Ну, вот. Каждый по-своему, конечно, это все очень, с одной стороны, конечно, наверняка это несет мистическое основание под собою, иначе этого не было так сильно в нашей жизни укоренено, значит, есть какие-то силы, которые хотят, чтобы люди в это поверили и параллельно не поверили в Христа. То есть это ясно, что без усилий этого не произошло бы. Значит, есть чьи-то усилия, понятно, чьи. Угу. Кто у нас не хочет, чтобы мы были со Христом, это ясно, бесы. Они каким-то образом тайно, явно влияют на тех людей, которые способны, то есть которые еще не отошли от их вот, как бы влияния. В самом таком приземленном состоянии. Поэтому, конечно, православным незачем. Только улыбнуться можно. Ну, это как бы мы не можем полностью отгородиться. Мы можем просто некоторое превосходство иметь над этим, понимая, что все это заблуждение.
Но это вы по
заблуждение.
Поводу гороскопа сейчас.
Да, гороскопов, восточных календарей, вот этого всего, этих всех символов.
Вот это все эзотерики.
Да, да. Да, то есть мы этого выше. То есть, по сути, Христос же пришел в языческий мир, который был практически, кроме одного еврейского народа, весь мир был языческий, и он пришел как раз всех спасать. Но вот это спасение до сих пор с переменным успехом продолжается. Вот, поэтому те, кто люди избрали истинного Бога, они уже знают, что тут это все проявление язычества в той или иной степени.
А вот есть мнение, что и Дед Мороз – это проявление язычества?
Ну, Дед Мороз у нас не является Богом, и, впрочем, это как бы сказочный персонаж больше, так скажем, для детей, ну, либо для антуража праздника. Ну, люди же должны что-то. Вот они не имеют христианских ценностей, не имеют радости духовной. Ну, что-то же. Они должны как-то эмоции выплескивать. Это вот выходит в совершенно довольно бессмысленном празднике Нового года. То есть, потому что люди там часто просто загадывают желания, там, радуются о чем-то непонятно о чем. Там даже у них смысл благодарения-то мало присутствует, можно сказать, что вообще его и нету. Все в основном в будущее определено. Загадать желание, да, и прочее, пожелать что-то друг другу. С некоторой надежда на лучшее, но это лучшее все равно измерение земного. То есть благополучие, финансы, там, здоровье. То есть ясно, что это не для православных христиан, вот как бы координаты радования праздничного. То есть мы-то живем жизнью будущего века. Здесь мы на земле для того, чтобы приготовить себя. Да, конечно, Господь нас не лишает и в этой жизни, лишает общения, радости о родственниках, радости о успехах там, в профессиональной деятельности. Но надо понимать, что это все опосредованно воспринимается, это все вторично. То есть, когда есть главная цель, второстепенная, христианин мудро выбирает главную цель. Все, что полезно нашему спасению, он выбирает. Все, что вредно, он отодвигает от себя. В этом и есть мудрость отличения добра от зла в самом таком прямом понимании. Поэтому вот как бы вот здесь вот для людей огромный выбор в эти январские праздники, а тот и для чего живешь, куда стремишься. Вот. И, конечно, любое перемешение – это свидетельство нашего несовершенства. Значит, мы все-таки не понимаем, для чего живем, не понимаем, в кого мы верим, куда мы стремимся. Это свидетельство того. А когда искушаются православные выцерковленные, это, конечно, тема уже греха какого-то, собственно, ослабления духовной жизни, некоторых там вот, совокупности, наверное, чего-то нашей слабости, нашей вот рассеянности, нашей вот, унылости, может, в чем-то. Оно, конечно, материализуется в грех, который может потом вдруг как бы яркой вспышкой войти в светский праздник. Тут неожиданно человек вдруг, он был церковный, а вдруг раз, и что-то у него произошел срыв какой-то, и он как бы говорит, а что мы тут такие унылые? Там вот люди празднуют, я тоже хочу этого. Но на самом-то деле мы же не унылые. То есть унылым стал тот, кто довел до себя такой жизни. Он ему уже все кажется в этом свете. Он как уныние, смертный грех, которая показывает, прежде всего, потерю ориентира, потерю Христа. Если мы должны его перед собой иметь всегда в своем духовном взоре ежедневно, ради него живем, им живем. А если он потерялся, этот вид самого Христа, то, значит, человек живет чем-то другим, какими-то другими идеалами, что-то он возлюбил больше. То есть, как бы, Христос ждет от нас любви всецелой. А если мы еще чего-то любим, то, как в Евангелии сказано, не можешь одновременно этого делать. Служить Богу и мамоне невозможно одновременно. Это значит иллюзия. Значит, ты все-таки Бога разлюбил, значит, полюбил еще что-то. Ну, это, конечно, в идеалистическом таком понимании. Потому что любовь Христова, она снисходит на человека и окружающего, как через некоторую призму христианства. То есть мы любим человека, это и свидетельство, что мы любим Бога. Тут отношение соответствующее. Да, нас пытаются разрушить низким постхристианским миром разрушительным. Ну, для того церковь есть, как корабль, чтобы сохранить людей. Может быть, их не так много, но все могут туда войти.
Спасибо, что вы сегодня говорите об этих координатах. Еще к тому же вы говорите о том, что церковь – это корабль. Я прошу прощения, конечно, это не только Владыка говорит, что церковь – корабль, а для радиослушателей хочу сказать, что это именно наше такое мнение церковное, что мы спасаемся благодаря, конечно, Христу, нашему, можно сказать, капитану, спасителю нашему, и именно поэтому празднуем его Рождество, но для того, чтобы спастись, нужно все-таки следовать за капитаном, и вот сегодня мы в том числе, дорогие радиослушатели, рассуждаем с вами об этих координатах, о том, что нужно делать. И очень прекрасно, Владыка, что вы, по сути, подытоживаете то, о чем когда-то сказал Христос, что весь закон и пророки, он заключается в том, что соблюдать надо две заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всем крепостью и, подобное ей, возлюби ближнего своего, как самого себя». Владыка, хочется также вас спросить вот о чем. Вы, как капитан нашего корабля, нашей Иркутской епархии, Иркутской митрополии, вы наверняка можете каким-то образом подытожить этот год, за что-то поблагодарить Господа в этом году. Вот, может быть, три таких вещи назовите, пожалуйста, за что мы можем поблагодарить Господа, за что мы можем порадоваться вместе с нашей Иркутской епархией, вместе с вами.
Слава Богу, что в эти непростые времена мы живем, мы развиваемся, насколько это возможно. Новые люди приходят в храмы, священники неленостно несут свое служение в алтарях Христова. То есть сама церковь, которая сказано, что и врата ада не одолеют ее никогда, ни при каких обстоятельствах, это все подтверждается. Вот у нас последний бликовит, сейчас сложная ситуация военная у нас в стране. Ну, вообще кризис во всем мире, по сути. То есть любая война – это квинтэссенция всех кризисных явлений и как некая уже последняя форма этих кризисов вытекает военная. Поэтому надо понимать, что это не только у нас, это во всем мире проблематика. Но мы при этом живем действительно как епархия. У нас впереди 300-летие празднования бытия Иркутской епархии в 2027 году. Конечно, такие юбилеи, как 100, 200, 300 лет, они начинают планироваться заранее, и мы тоже заранее намечаем. Оргкомитет существует, некоторые уже цели уже реализуются, уже не один год даже, такие как издание энциклопедии Иркутской епархии, То есть по словнику, который был составлен заранее, уже сейчас делается модель новой энциклопедии, работают авторы, то есть уже полным ходом. То есть к 27-му году уже ожидается полностью печатное издание.
Владыка, простите, что я вас перебиваю. Поясните, пожалуйста, для радиослушателей, что такое словник?
Словник – это такая некоторая база для энциклопедии, когда сначала исследователи формируют вот, количество слов и так скажем, все, о чем хотелось сказать в энциклопедии. То есть в кратком содержании. Допустим, Иннокентий, Иркутский, там небольшая там, расшифровка, что это там храм, допустим, Троицкий, города Иркутска, тоже расшифровка. И вот словник был составлен, то есть о том, о чем вообще энциклопедия собирается рассказать. Потому что она может быть в разной форме. Некоторым словам и с понятием, событием больше внимания уделяется. Какие-то идут факультативно, какие-то идут вообще там таблично. Вот. Поэтому сейчас это все решается, в какой форме энциклопедия будет. В принципе, решение уже принято. Вот сейчас уже отточковывается уже каждое слово, по сути, как это будет реализовываться. Но так как в этом смысле мы трудимся совместно с Министерством культуры Иркутской области, и выделяется на это, в принципе, и финансирование. Но для людей, которые работают, и авторы, и сами составители, это все делается у нас при библиотеке областной имени Молчана Новосибирского. Это как одно из таких свершений, которое действительно поехало, и думаю, что оно уже не остановится. Все остальное мы стараемся вот сейчас запускать, каким-то образом, чтобы обрело это тоже конкретная форма исполнителей, финансов, разрешений. То есть в нашей жизни же что-то сделать очень сложно, если даже в государственных структурах все годами выделение там каких-то участков, там выделение бюджетов, то церковь все-таки как общественная организация, она в этом смысле еще сложнее входит в процесс какого-то внедрения в городскую среду, в областную. Стараемся. Нельзя сказать, что не безуспешно. Ну что можно сказать? То, что у нас все функционирует. Самое главное, что мы живем. Потому что все остальное, слава Богу, если что-то нам удается сделать, то чаще всего бывает даже вопреки, а не по поводу наших усилий. Потому что Господь у нас имеет свое печенье, свой замысел о том, как мы должны жить. В этом смысле наша жизнь должна быть не сопротивляющейся. То есть испрашиваем волю Божию, пытаемся ее видеть и исполнять то, что Господь дает. Сейчас действительно время не очень способствующее какому-то грандиозному развитию, потому что сейчас несколько в стране другие заботы и цели. Вот. Но тем не менее мы живем. За это благодарим Бога. Действуют наши школы, действуют наши православные лагеря летние, действуют воскресные школы, происходят конференции, праздники наши с того Иннокентия трижды в год проходят очень ярко. Вот сейчас у нас появилась традиция объединения Дней духовности и культуры русской «Сияние России» с нашим празднованием Иннокентия Иркутского. И в первой декаде сентября у нас происходит грандиозное богослужение на площади, где стоял собор Казанский в Иркутске, с крестным ходом, со святынями нашими. То есть это тоже новое свершение, новая традиция. То есть мы пока закладываем в духовное, вот в отношения, вкладываемся вот в желание заложить новое понятие в людей и в общественном поле, и во властной среде, чтобы потом совместно все сделать, что, ну, наверное, потребно. Потому что самая главная цель-то у нас уже выполнена. Храмы наши открыты, и литургическая жизнь идет. Все остальное – это наше желание, умноженное на наши возможности. Вот, я думаю, что главное, что наши пастыри не унылые, не ленивые. То есть они хотят что-то делать. У нас приветствуется инициатива, чтобы каждый приход, каждое наше подразделение – то есть могли делать что-то полезное на потребу сегодняшнего дня. Моя благодарность им, конечно, за это, за и батюшкам, и мирянам нашим. Спасибо, Господи.
Но еще надо отметить, что вот благодаря вашему благословению, вашему такому желанию у нас появилось, можно сказать, новшество. Это городской крестный ход на Пасху. Петр, да, раньше этого не было.
Это случилось действительно такое очень интересное событие, тоже историческое впервые. А пошло это все из города Братска, если предысторию рассказать. Я же был первым братским епископом избран, когда образовалась епархия. Ну, у нас традиция православия какая? Ночная служба. А потом все идут отдыхать, и где-то там сначала разговелись, потом поспали, где-то к вечеру, так скажем, уже можно на вечернюю сходить. А весь день вот, и сектанты, и прочие, может быть, невоцерковленные люди, они же ночью где-то спали, а тут вышли и давай там праздновать, ходить демонстрациями с какими-то тоже символами, с какими-то шариками. И вот нас братская администрация просто принуждала, говорит, ну где же православные, ну почему же у нас демонстрации, сектанты ходят всю Пасху по улицам, а где же православные? И вот мы стали там пытаться проводить крестный ход, увидели, насколько это благодатно. Потому что сами православные в день Пасхи имеют искушение. То есть после долгого поста, после такого изнурительного периода, после Пасхи, ночного богослужения, отдохнуть. Где-то посидеть там за столами. А это тоже недуховное времяпровождение. И поэтому, когда у нас день пасхальный ритмично размечен, когда есть немножко времени отдохнуть, немножко перекусить, но... Потом снова мы идем на молитву, снова мы идем на празднование. Вот это более, наверное, и благочестиво, и полезно для всех. И потом в Иркутске у нас тоже получилось вот собрать приходы на пасхальный крестный ход. Это, конечно, замечательно. Красные ризы с золотом, песнопения пасхальные, улыбки, возгласы «Христос воскресе». То есть, ну, конечно, для Иркутска это было событие, все радовались. То есть это то, чего нам часто не хватает, этого единения соборного друг с другом вот на фоне каких-то праздников. По приходам жить хорошо, но мы так живем весь год по приходам, потому хотя бы несколько раз в год нужно всем вместе собираться для праздников, которые бы показывали и нашу общую радость, и нашу общую силу в том числе. Потому что люди часто бывают унывают, потому что говорят, ну что же, мы тут стараемся, никого нет, чем же все люди занимаются, где же они? Неужели это настолько мало, сколько на нашем приходе? А когда они увидят многотысячное наше собрание, то есть это, конечно, воодушевляет многих и многих.
Владыка, скажите, а вот как конкретный человек может поучаствовать в подготовке 300-летия епархии? То есть вот есть ли какие-то у нас механизмы, скажем так, да, чтобы вот, ну, у нас сейчас радиослушатели слушают, и они скажут, ну вот я вот хочу помочь, допустим. Вот чем можно помочь и как помочь?
Если неформально, то это, конечно, можно каждому человеку на уровне своего прихода сформулировать, чем он хочет помочь, или финансово, или что-то, мероприятие какое-то сделать. Это все будет рассматриваться на оргкомитете. Пока мы, конечно, широкую массу людей не привлекаем, пока работаем над формированием таких структур, которые были бы действенные из властных, общественных представителей. По сути, еще до конца план не утвержден, пока еще оргкомитет работает над окончательным утверждением планов. А что же мы хотели бы? А мы хотели бы многое. Мало того, что нам нужно привести храм в порядок, отремонтировать, покрасить, чтобы они украшали Иркутскую землю в канун своего юбилея. А также хотели бы образовательную часть нашу привести в порядок, чтобы у нас наши гимназии, школы и православные лагеря были отремонтированы. Ну и, конечно, наверное, самая большая такая задача – это Знаменский монастырь привести в порядок, потому что очень много времени в храм восстанавливали другие, а Знаменский, он был таким донором всего окружающего, а ведь там лежит наша великая святыня, если Иннокентий своими мощами пребывает, а он всей Сибири чудотворец, потому люди со всей Сибири приезжают, и наша обязанность этих людей принять как паломников, это значит поселить, неограниченное количество людей, накормить, дать возможность им праздничной службы, дать возможность приложения трудов на послушание каком-то трудовом. А мы пока не имеем никаких там возможностей ни расселить, ни покормить. То есть территория есть, но еще ничего не построено. Поэтому вот как бы наша такая очень большая мечта, ну, мечта это слово, конечно, не очень православное, наше большое желание, если Бог благословит, сделать вот такие нововведения, чтобы действительно были возможности для приема паломников. Это моя сердечная прямо туга от того, что вот мы имеем эту святыню, а не даем по-хорошему к ней прикоснуться нашим сибирякам.
То есть, по сути, владыка, любой человек может в данном случае сейчас обратиться в определенный приход, где он, ну, где-то, может, по месту жительства или по желанию, которое он посещает, да, найти настоятеля, допустим,
конечно,
да, и предложить
то самое простое,
некий свой проект.
Отец-настоятель бы сразу бы оценил это предложение, сказал бы, насколько оно реалистичное, насколько оно нужное или полезное. Потому что мало ли что люди хотят. То есть они не совсем же понимают. Чаще всего люди могут предлагать то, в чем они не участвуют. Они просто думают, что у государства или церкви там неограниченные возможности, а вот здорово было бы сделать так. Поэтому для людей я предлагаю либо вносить свою лепту финансовую, либо предлагать то, что можно сделать ты сам и твои ближние, которых ты намерен привлечь к реализации. Хотелось бы, вот, например, сделать железнодорожный крестный ход по Западной Сибири с мощами святого Иннокентия. В 2005 году, в 200-летие его обретения мощей, мы делали такой большой крестный ход до Владивостока, по Баму и Транссибу. Ну, он очень большой, конечно, резонанс вызвал среди жителей Дальнего Востока, потому что это тоже их святой. Но на Западной Сибири еще больше людей живет. Вот поэтому хотим все-таки такие предпринять усилия, чтобы найти понимание среди вот властных структур и руководства РЖД, вот, чтобы была возможность провести в вагоне храме мощи святителя, то есть в 27-м году или 26-м году, а вот по Западной Сибири, то есть в канун 300-летия епархии. То есть такие, ну, много вообще. На самом деле план уже состоит там из десятка страниц уже того, что мы хотели, но пока еще действительно возможно предлагать. Может, действительно, мы увидим, что люди, помолясь Богу,
даже у нас
услышали что-то.
Даже у нас есть небольшая лепта у нашего канала, чтобы поучаствовать вот во встрече 300-летия нашего праздника.
Мы вступаем в 25-й, нам еще 2 года до 27-го.
Спасибо, Владыка, за вашу такую откровенность, за открытость. Ну и уже традиционно мы поздравляем наших радиослушателей. Вам слово.
Дорогие наши радиослушатели, братья и сестры, в канун Рождества Христова я хочу от всей души поздравить вас с этим праздником, особенно тех, кто его ждет, тот, кто ему радуется. Но с другой стороны, вообще всех, потому что Господь всем дает нелицемерно, вот сколько человек может вместить. И хочется, чтобы вот наши духовные вместилища, они росли, чтобы ту благодать, которую Господь дает нам, мы принимали. А это всегда плод духовный. Есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, воздержание. То есть вот, сразу у нас открываются дары, такие, которых раньше, возможно, и не было, потому что Дух Святой на ниве нашего сердца начинает трудиться и возделывать, если мы сами этому не противимся и желаем этого, и прилагаем собственные усилия. То есть те чудеса, которые могут случиться в нашей душе, поистине многие сильнее представляют, что может случиться, вот если человек действительно захочет изменить свою душу, такое сделать ее, как Христос хочет. Вот поэтому Рождественский пост, он предваряет праздник Рождества Христова, готовит нас. Ну и сам праздник, я желаю, чтобы вот те дары, которые Христос получил когда-то, в дар от волхвов, злато, смирну и ладан, вот, чтобы мы каждый по своей возможности принесли в дар Христу свои подвиги, свою любовь, свое смирение, свою кротость. А вот кто-то дела милосердия, кто-то еще прочие какие-то жертвы. Но просто к ногам Христа принесите то, что можете. Получите великую от него радость. Наверное, в этом самый главный смысл этого праздника. Но, а те, кто люди, конечно, желающие традиционности, в том числе и радости духовной через исповедь и причастие, в праздничный день приглашаем на службы во все православные храмы, потому что верх духовной жизни – это литургия, когда мы приносим Богу молитвы, и Господь отвечает нам своим телом и кровью, даря нам неподдельное чувство единения с собою. Это, как бы, наверное, вершина того, что человек может достичь вот, в размышлениях и делах о Рождестве Христовом. Вот прийти к празднику Рождества Христова с радостью, с ожиданием, с желанием и получить в ответ духовные дары, как волхвы получили взамен тоже радость о спасении, и которые изменили свою жизнь с тех пор. Вот также и наше Рождество современное, пускай изменит нашу жизнь к лучшему, будет определенной ступенькой в нашем духовном житии. И с благодарностью Богу за все поздравляю всех с праздником. Пускай родшийся Богом младенец благословляет всех вас о здравии и спасении. Спаси вас, Господи.
Благодарим вас, Владыка. С сожалением приходится заканчивать нашу радиопередачу. С теплотой в сердце мы прощаемся с вами, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры. До новых встреч.
До новых встреч. С наступающим праздником.
Святая ночь плыла над грешным